Здравствуйте! В эфире «Радио Свободы» и телеканал «Настоящее время» программы «Лицом к событию». В студии Леонид Верихов. В гостях у нас должен быть Григорий Алексеевич Явлинский. Москва стоит в пробках, поэтому чрезвычайно пунктуальный по своей природе Григорий Алексеевич задерживается. Будет через 3-4 минуты, и мы наш разговор начинаем с не менее дорогим гостем, хотя он никакой не гость, обозреватель «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что, тема, как говорится, она, что называется, сама стучится в двери.
Вечная,
что,
я бы сказал.
Да-да-да. Что происходит? Почему вновь такое уже осеннее обострение, я имею в виду эти новые задержания, новые обыски в ФБК, ну, суды идут и тоже ни малейшего просвета.
То есть это превращается в сериал, да? То есть опять новые процессы, новые похождения в суды, первой инстанции, второй инстанции. Ну, вы знаете, я бы хотел, если можно, попытаться обобщить. Мне кажется, все-таки глава государства, мы понимаем, что за всем этим стоит человек, у которого фантастические полномочия сегодня, и нет сомнений, что последнее слово за ним. Давайте признаем, что он не умеет проигрывать. Потому что тут ребята сделали все, чтобы честно пройти эти московские выборы, собрали подписи. Я даже могу сказать, что звонили мне, моей семье, мы подтверждали, мы говорили, снимались на видео, что действительно ставили свои подписи, когда собирали подписи те альтернативные кандидаты, которые противостояли власти. Там они, в общем-то, сработали более-менее чисто. Но Владимир Владимирович не умеет проигрывать.
Не привык.
Это некрасиво. Да? К чему я веду? Я хочу сказать, что, конечно, дальше будет еще хуже. Потому что сейчас дан карт-бланш силовикам, и они будут прессовать дальше. И это тоже в какой-то степени проба сил, да, где интеллигенция или интеллектуалы, или те, кто все-таки пытается что-то изменить в этой стране, насколько дальше они пойдут и будут ли они сопротивляться. И это тот тестовый вариант, который мы сейчас видим. Потому что последняя акция, на которой собрались около 20 тысяч человек, она не произвела впечатления.
Ну, не густо, не густо.
Не густо, да. Не произвела впечатления на власть в первую очередь, да и на самих оппозиционеров тоже. Потому что 10 августа все аплодировали, все были потрясены тем, что около 60 тысяч человек пришло. А тут более конкретные судьбы, уже прошли судебные процессы, посадили Константина Котова, дали ему 4 года. Вот недавно Мосгорсуд признал это решение предыдущей суда первой инстанции правильным. В общем, ничего хорошего, ну, лично я не жду, и думаю, что мы, как корреспонденты, обозреватели, журналисты, репортеры, будем за этим следить и рассказывать то, что происходит у нас здесь в Москве и по всей России.
И самое главное, что уже на этих акциях, они уже о том, что надо спасать людей, то есть какая-то мобилизация, она должна происходить по нарастающей. А у нас, и, к сожалению, это вечная тенденция вот этих вот протестных акций, что и у них только один тренд – по ниспадающей, вместо того, чтобы идти по нарастающей. И власть из этого делает свои выводы, о чем вы и сказали. И это, конечно, все крайне и крайне неутешительно.
Леонид, если говорить о тех переменах, которые были 30 лет назад и чуть больше, я хочу вернуться к временам перестройки.
Да.
Ведь если вы помните, 85-й, по-моему, год, это был 5-й съезд кинематографистов. Именно тогда интеллигенция, интеллектуалы, творческие люди толкнули эту волну перестройки. И надо признать честно, это были там звезды режиссуры: Лем Климов, Сергей Соловьев, который тоже принимал участие в этих переменах. То есть это был бунт на корабле кинематографическом, который потом вылился в большее течение, в мейнстрим, и началась перестройка, продолжилась перестройка, первые шаги который, конечно, сделал Михаил Горбачев. И тогда интеллигенция, она была более сплоченной. Не было, мне кажется, такого раскола, как сейчас. Тогда была интеллигенция, с одной стороны, творческая, с другой стороны, был аппарат ЦК КПСС, ну и силовики.
В котором тоже были в аппарате, между прочим.
Тоже были разноголосия.
Интеллигенты, что называется, были разные люди.
Но как мы видим сейчас, я это называю, как это бы, может быть, обидно или оскорбительно не звучало, бюджетная интеллигенция молчит. Потому что, к сожалению, бюджетная интеллигенция, она может сегодня существовать, хотя и тогда было то же самое.
Тогда исключительно, интеллигенция была только бюджетной.
Только бюджетной, да. Сегодня бюджетная интеллигенция молчит, потому что любое лишнее слово, и ты теряешь право на профессию, скажем так. Да? И
ну, может быть, дело в том просто, что тогда была интеллигенция, да. А сегодня уже мы склонны, как-то так сказать, говорить о девальвации этого понятия.
Ну, вот можно поворчать на эту тему, да?
Да.
Но, естественно, теперь никакой надежды на творческие союзы нет. Ни союз художников, ни союз кинематографистов, ни союз, тем более, композиторов. Вот. И, естественно, одна надежда на молодое поколение. И мы можем говорить о том, что вот это лето, оно выбросило политиков новой волны. Это молодые люди.
Молодые,
которые
это все молодые.
30-35. Это те люди, о которых вы, кстати, делали свои авторские программы, да, «Культ личности». То есть, я думаю, что будут рождаться новые, потому что, ну, само время подсказывает. Мне кажется, мы будем внимательно следить именно за судьбами этих новых героев, протестных акций, и они будут мне в большей степени задавать тон. И именно против них направлена вся сегодня репрессивная машина.
Да, 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 да. Но самое главное, мне кажется, конечно, сегодня следить за судьбой тех людей, кто оказался за решеткой, кого просто этот дракон, вот так вот, дракон власти, высовывает свою лапу и хватает, что называется, не то без разбору, не то с каким-то специальным разбором, как в вчера и сегодня вдруг выясняется, что спустя 3 месяца обнаружились, были задержаны, были допрошены некие участники, смутьяны, участники акции 27 июля. А сейчас давайте мы посмотрим сюжет, подготовленный нашим корреспондентом Артуром Давлетьяновым, который суммирует как бы вот эти вот события последних дней.
Утром 15 октября прошли новые массовые обыски в штабах Навального в 30 городах России. Первый раз массовые обыски проходили 12 сентября в 41 городе. Следственные действия связаны с делом об отмывании денег, которое было открыто против ФБК в августе. Сам Навальный связывает это с умным голосованием, тактикой поведения избирателей на выборах в Мосгордуму. Летом ЦИК отказал большинству оппозиционных кандидатов в регистрации на выборы в Московскую городскую думу. Действия властей породили волну протестов. Несогласованная акция 27 июля стала рекордной по количеству задержаний. На ней, по информации ОВД «Инфо», было задержано 1388 человек. После нее было открыто так называемое «Московское дело», по которому были задержаны 19 человек, и 7 из них получили сроки. 14 октября Следственный комитет провел обыски в домах еще 5 подозреваемых. Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Максима Мартинцева и Егора Лесных допросили и обвинили в нарушении 318 статьи УК РФ о применении силы к сотруднику полиции. Активиста движения «Декоммунизация» Даниила Кулинича отпустили после допроса. Сейчас он проходит в деле о массовых беспорядках как свидетель. 14 октября проходило повторное заседание по делу Константина Котова. Суд отказал Котову в апелляции, оставив предыдущий приговор 4 года колонии в силе. Котов в своем последнем слове не признал вину, так как его судили только за участие в мирных акциях. Сегодня Следственный комитет объявил о задержании еще одного фигуранта по московскому делу. Александра Мыльникова обвиняют в применении силы к представителю власти. По версии следствия, он вместе с Егором Лесных и Максимом Мартинцевым повалили сотрудника Росгвардии на землю.
Ну вот, начнем с того, что легким движением руки Мумин Шакиров превратился в долгожданного,
да,
Григория Алексеевича Явлинского.
Прошу прощения. Да? Очень сложное движение в городе, пришлось пешком добираться.
Пусть просят прощения те по чьей вине такое сложное движение.
Ну, да.
Добрый вечер, Григорий Алексеевич. Мы рады вас видеть.
Взаимно. Спасибо за приглашение.
Спасибо, что пришли. Ну, вот только что прошел сюжет. В финальной его части был тот самый Константин Котов, за которого вы лично, в числе многих других представителей, лидеров гражданского общества, ручались, были на суде, не знаю, были ли вы вчера.
Вчера не был, а на предыдущем суде был.
Ну, письмо 10 известных юристов, обращение священников. Познер Владимир Владимирович даже вписался в эту кампанию. 13 адвокатов представляли в суде его интересы. Что происходит? Что происходит? Почему дракон не выпускает из своей пасти людей?
Если говорить конкретно о Котове, то это, безусловно, политическое решение. Оно к правосудию вообще не имеет никакого отношения. И связано оно с тем, что Котов был настоящим активным и остался, и является, и, надеюсь, будет активным гражданским человеком, который, в частности, очень активно боролся за Сенцова, помогал украинским морякам, которых арестовали, носил им передачи в Бутырскую тюрьму, проводил пикеты соответствующие. То есть,
извините, он давно, значит, был на заметке.
То есть он не просто вот человек, который там участвовал в каком-то крупном или мелком уличном мероприятии, а у него есть гражданская и, я бы даже сказал, политическая позиция. А это уже человек для власти очень серьезный и опасный. Вот. Вот с чем, собственно, связано, если говорить конкретно о Котове, преследование, и почему решение это носит политический характер. Потому что он политически ориентированный человек. Он человек с убеждениями, человек со взглядами, человек, который боролся за определенные вещи. Он, в общем-то, боролся за свою страну, за Россию. В том смысле, что Россия допустила целый ряд преступных деяний, он против этих деяний выступал и помогал людям, которые стали жертвами этих деяний. Он им помогал в том, в чем мог. И это стало вот причиной того, что с ним так разбираются.
Как вы думаете, таких людей, вот таких политически активных, думающих действительно о судьбе своей страны, становится все больше или наоборот? Вот эти вот репрессии заставляют многих уйти в какое-то подполье, спрятать голову в песок и думать только вообще о своем существовании личном?
Ну, таких людей, у которых есть реально политические взгляды, вообще не так много. Да, вот эти жесткие репрессии пугают людей, действительно пугают. Ситуация становится такой акцией, которая связана с насилием, граждане их сторонятся. Мирные акции, акции без насилия, не имеют никакого результата. И да, вот в этом смысле ситуация довольно тяжелая. Я думаю, что репрессии имеют свое значение. Не могу сказать, какой общий баланс, кого больше, кого меньше, но полагаю, что это серьезное противостояние, серьезная борьба. Ведь в чем был смысл летних протестов? Много десятилетий подряд российские власти, два десятилетия подряд, российские власти фальсифицируют выборы, все выборы, на всех уровнях и на всех этапах. Будь это сбор подписей, или будь это агитация, или регистрация, или подсчет голосов, или подведение итогов. На любом из этих этапов происходит без конца, происходит фальсификация. Это видно, и все это видят. Далеко не всегда граждане выступают против этого. Вот так случилось в 2011 году, в 2011, и так случилось этим летом. Почему?
А почему?
А потому, что в 2011 году внезапно образовались тысячи наблюдателей. Кстати, абсолютное большинство из них прошли через нашу партию, через Яблоко. Мы их зарегистрировали, дали ему удостоверение. И вот представляете себе, люди впервые в жизни реально увидели, как происходит фальсификация. Как переписывают результаты. Как выбрасывают людей из участков, как путают бюллетени. Но это вызвало вот тот самый протест.
На этот раз
сбор подписей в Москве – это очень большое мероприятие, когда много людей собирают подписи. Например, только Яблоко на этих выборах собрало 76 тысяч подписей. Это почти 100 тысяч человек. А все остальные вместе это как... То есть было задействовано большое количество людей, понимаете? Большое. И потом вдруг этим людям сказали, нет, мы эти подписи не признаем, мы вас не признаем, мы вообще ничего не признаем. Вот это и стало заводным механизмом.
А вам не кажется, что заводным механизмом, кроме всего прочего, стало то, что подросло новое поколение? И в частности, в составе тех же тех же кандидатов в депутаты Мосгордумы от Яблока двое было вот из таких совсем, что называется,
да.
Молодых?
Ну, молодые были и в 2011 году, и во всех годах, когда проводились выборы, были молодые.
Оно же так которые не... уже не молодые.
А, да, а теперь они уже не молодые, но оно уже подрастает всегда. Это такое, к счастью, такое дело, что у молодого поколения есть в любой отдельно взятый момент есть молодое поколение.
Ну, так вот. К несчастью, молодость проходит.
Вот, да, это для других. А для них, к счастью, они появляются всегда. Но, понимаете, люди вышли абсолютно с правовой позицией. Ведь вот эти фальсификации документов избирательных, это ведь уголовно наказуемое преступление. Есть статья в Уголовном кодексе, по которой люди, которые фальсифицируют избирательные документы, портят их умышленно, до 4 лет лишения свободы. Так вот, люди вышли мирно, граждане вышли мирно против этих многолетних, многодесятилетних фальсификаций. И на них натравили ОМОН, чтобы они их зачищали, давили, громили. Вот, вот это столкновение вы, собственно говоря, и наблюдали.
Ну вот, Григорий Алексеевич, все-таки объясните мне такую вещь. Вот смотрите, народ недоволен действиями власти. В Венесуэле, просто мы берем последнее. В Эквадоре, сейчас в Барселоне. И что там творится? Какое, сколько действительно людей выходит на улицу? Причем, между прочим, это страны не самыми такими длительными и большими демократическими традициями. А наши чахлые выходы в несколько тысяч человек. Ну вот был пик 60. А теперь уже вышло на последнюю акцию гораздо меньше, там 20 тысяч. Вот мы как раз с Мумином об этом говорили, что и выходит мало, и все время один и тот же тренд, по ниспадающей. Ну, может быть, простите за банальность, извините, я закончу. Ну, может быть, вот простите за банальность, но, может быть, народ действительно имеет такую власть, которую он заслуживает?
Я не буду сравнивать с такими странами, как Эквадор. Сделаю только маленькое замечание. Уровень жизни разный совсем. Москва очень богатый город. И очень благополучный.
А уж Барселона какой богатый.
Да, богатый и благополучный. Барселона борется за независимость от Мадрида. Это другая история.
Я понимаю, что это другая история.
Это совсем другая история.
Я понимаю.
Понимаете? А здесь мы с вами обсуждаем вопрос борьбы за отдельных депутатов в Московскую городскую думу, о которой вообще никто ничего не знает даже. И неизвестно, зачем она существует. Есть еще примеры в Гонконге. Выдающиеся, да?
Конечно.
Там вообще люди жили в другой стране. Теперь они попали под коммунистический Китай, и их это не устраивает. Это все совершенно разные сюжеты.
Это разные.
Но наш сюжет связан вот с чем. На мой взгляд. Он связан с тем, что есть активизм, а есть политика. Угу. Вот то, что происходит у нас, это очень благородная вещь, важная, правильная. Я сам участвовал в ней каждый раз, все время, постоянно. Но это просто активность, протестная активность. А есть политика. Это когда есть программа. Когда есть лидеры, когда есть долгосрочные цели, когда есть этапность, когда есть задача заставить власть разговаривать с оппозицией, с оппонентами по ключевым вопросам и двигать ее. Это называется политика. Это многолетняя этапная борьба.
Но вот у нас есть такая политика, она представлена партией Яблоко. Это же политика.
Да, это политика, но это никак недостаточная по численности и по масштабу политическая структура. Задача состоит, чтобы в этой структуре, если вы хотите точную цифру, я вам назову, нужно, чтобы это было 3-4% населения страны. Тогда эта сила, которая по мировому опыту может претендовать на смену системы. Активизм, он борется за коррекцию системы. Выпустите Иванова, Сидорова, Петрова. Ну так посадят другого, третьего, четвертого и пятого в то же время. Вот то, что я услышал, когда вошел в студию, это как раз на эту тему. Вот этого выпустим, выбьем, а этого посадим. И так это будет до бесконечности.
Хорошо. У нас есть фонд борьбы с коррупцией, который обладает, который все-таки явно борется не за коррекцию системы.
Нет. Фонд борьбы с коррупцией важная существенная структура, которая борется с коррупцией.
Так.
С коррупцией кого? Того чиновника, этого чиновника, пятого чиновника, десятого чиновника. Он их разоблачает, выводит на чистую воду и говорит о том, что на самом деле происходит. Это фонд борьбы с коррупцией. Это важная общественная структура. Я сейчас говорил о другом. Я говорил о политической структуре, у которой есть программа и задача перестройки всей политической системы, а не просто, чтобы одного плохого чиновника заменили на другого, который потом станет таким же.
Как ее создать? Как создать такую
структуру? Значит, инструмент для того, чтобы построить такую политическую структуру, является политическая партия. Вы сами только что об этом сказали. Вот это есть такая структура.
Есть такая партия.
Ну вот есть. На сегодняшний день такая политическая структура есть. Но я должен, конечно, вам сказать, что в том случае, когда в ней будут, скажем, миллионы членов, встанет вопрос, что ее будут закрывать. Но это уже будет следующий этап. Это будет следующий этап. Но для начала надо понять. Важная, благородная, существенная, протестная деятельность не приводит к большим результатам. Теперь отвечаю на ваш вопрос.
Да.
Почему люди приходят 60 тысяч, а потом 20? Потому что они разочаровываются. Почему они разочаровываются?
Чем они разочаровываются?
А они приходят за тем, чтобы им сказали, что дальше делать. Они приходят за тем, чтобы увидеть лидеров. Они приходят за тем, чтобы им сказали, какая программа действий. Они приходят за тем, чтобы им объяснили, куда дальше двигаться. Этого ничего не происходит. Ну, там концерт часто бывает. Они приходят, общаются с такими же, как они. Настроение прекрасное. Они видят своих...
Единомышленников,
да. Они прекрасно себя чувствуют. Ну, поэтому белый счетчик сообщил, что через час после начала митинга исходящий поток был несопоставимо больше, чем входящий. Это сообщил белый счетчик.
То есть это неправильная стратегия?
Это правильная стратегия, только это другая. Не может быть одной, не может быть единственной. И более того, без такой стратегии тоже политика не получится. Но, как говорят иногда в математике, это необходимое, но недостаточное условие. Вы же меня спрашиваете, что нужно сделать, какой шаг должен быть, чтобы было достаточным. Я объясняю. И политическое движение без опоры, без существенной опоры на активизм гражданский или уличный, это тоже разные вещи. Уличный активизм и гражданский активизм тоже разные события. Не сможет достичь нужных результатов. Поэтому соединение этих вещей, вот оно то, что, собственно говоря,
понимаю,
необходимо.
Что намереваетесь предпринять вы, как политический деятель «Яблоко», как политическая партия именно такого типа, вот в этих создавшихся условиях, во многом новых, с одной стороны, вот эти вот протесты, которых все-таки давно не было, вы сами вспомнили, аж 2011 год, с другой стороны, эти какие-то репрессии нон-стоп.
Ну, еще раз, наша позиция, мы ее заявили, давно, в начале, если уж совсем конкретно, то в начале этого года. Она основана на нашей публичной кампании, которая называется «Громче голос». Суть этой кампании – привлечение в партию всех политически активных людей. Мы предложили программу. Мы предложили программу не только для Москвы, но и для всей страны. Мы считаем это чрезвычайно важным. И мы говорим, знаете, есть самые разные формы протеста. Но если через 3 месяца я приду к вам на передачу, и мы с вами будем обсуждать, что каждый день в Яблоко вступает 1000 человек, и вот за эти 90 дней вступило 100 тысяч по всей стране, это будет мощный политический фактор. Понимаете? Ведь свой протест против происходящего можно выражать по-разному.
Конечно.
В том числе можно выразить тем, что вступить в политическую партию, у которой вот есть программа, которая всем хорошо известна, которую можно прочитать в любой момент, и тем самым сделать существенный акт по поддержке этой программы. Я вам даже больше скажу. Ничего в мире другого не придумано до сих пор. Да, политические партии сегодня находятся в очень сложном положении. Они часто разваливаются, они не очень поддерживаются гражданами, выходят на первый план популисты, выходят националисты. Политические партии оказываются далеко от принятия особых таких политических решений. Трамп избирался вопреки своей партии, Макрон избирался вопреки своей партии. То, что сейчас происходит в Великобритании, трудно даже описать с точки зрения партийной системы. Там просто все разрушается.
Да.
Но ничего другого не придумано до сих пор. Вот поэтому мы и предлагаем, друзья, мы говорим, вот, вы приходите и вместе будем это делать. Можно сколько угодно рассказывать, что есть такие недостатки у партии, есть другие. Ну так приходите и исправляйте их.
Я вас понял. Давайте дадим слово терпеливо дожидающемуся на трубке уже 10 минут Виктору.
Виктор,
слушаем. Виктор, мы вас слушаем.
У меня парочка вопросов к Григорию Алексеевичу. Первый вопрос. Вот недавно прошли выборы, в том числе в Питере, так называемого мэра. Вот. Я думаю, не мне вам рассказывать, насколько были вопиющие там нарушения. Наверное, по наглости и по беспардонности они, наверное, превышают, что было до этого. У меня вопрос к партии. Я знаю, вы, наверное, будете в суды подавать, там, протесты и так далее. Но почему, скажем, партия «Яблоко» не призвала на общую протестную акцию в Питере? Я думаю, это бы касалось не только партии «Яблоко», ее бы горячо поддержали многие бы питерцы. Почему не было такой акции, а «Яблоко» в основном действует келейно внутри самой партии? Это первый вопрос. Вот. Второй вопрос. Вот вы справедливо говорите, что количество решает многое число. Партия «Яблоко» уже, наверное, без малого 30 лет существует. Вот. Что вы сделали, чтобы, так сказать, за это время, чтобы дополнительно привлечь участников партии? Почему вы считаете, что произойдет некое чудо, и, как вы сказали, каждый день там по 1000 будет записываться? Что должно случиться, чтобы по 1000 записывались? Вот, скажем, ФБК, он, ну, как вы сказали, в другом направлении, может быть, но он практически на ровном месте создал достаточно многочисленный коллектив. Что в этом смысле «Яблоко» может предложить? Спасибо.
Спасибо, Виктор.
А, ну, во-первых, массовые акции в Петербурге были, и не одна. Вспомните хотя бы ту массовую акцию протеста, которая была 1 мая, которая была разогнана, спровоцирован разгон был, и очень многие люди попали под арест, попали в полицию, и была разогнана ОМОНом, жестоко разогнана. Вспомните следующую акцию, которая была на Марсовом поле, и тоже была жестко разогнана. Поэтому не было там ни одной, я это утверждаю сознанием дела, не было ни одной публичной акции, разрешенной или неразрешенной, чтобы «Яблоко» в этом не участвовало. И да не так. «Яблоко» абсолютно публичная партия.
Но Виктор спросил о том, почему «Яблоко» не выступает инициатором такого рода акции.
«Яблоко» и выступает и инициатором, и участвует в этом. Там есть даже еще помимо «Яблока», кому это все организовывать. Мы выдвинули кандидатов в губернаторы. Мы, вот я думаю, что, конечно, Виктор бы боролся за нашего кандидата в губернаторы, когда его просто по беспределу сняли, просто с выборов не дали ему подписи, и все. Вот. Теперь, что касается второго вашего вопроса, да и первого тоже, я, вообще говоря, должен вам сказать, дорогие друзья, политик – это человек, который может выражать интересы того, что хотят люди и к чему готовы люди. Да? Я буду с вами откровенен. В «Яблоке» были разные времена. У нас бывало и по 60 тысяч членов партии. Но, например, наша позиция по Украине в 2014 году изменила численность «Яблока». Буду говорить прямо.
Это прям был людям... какой-то зримый отток.
Абсолютно
такой.
Зримый отток. Да. Вот чтобы вы знали. Вот то, что мы заняли принципиальную позицию.
Но вы не сожалеете о том, что вы заняли принципиальную позицию?
Нет. О том, что заняли принципиальную позицию, мы не сожалеем, потому что она верная.
Ну, конечно.
Про то и речь. А что касается того, что люди ушли, да, мы сожалеем. И сожалеем. Кстати, идет сейчас обратный процесс. Угу. Потому что наступает немножко постепенно, очень медленно просветление. Но вообще говоря, численность такой оппозиционной партии, как наша, очень зависит от того, какое настроение у людей. Мы же не волшебники. Мы не можем делать волшебство. А что касается борьбы с коррупцией, я еще раз повторю, это совершенно правильное дело. Правда, я должен сказать, что все режимы коммунистические, фашистские, всякие, они все борются с коррупцией. Чтобы вы знали. У них там плакаты те же самые, лозунги те же самые. Это всегда борется. Потому что люди ненавидят коррупцию. Потому что она их оскорбляет. Поэтому это аргумент для любого направления и для любого политического движения. И это правильно.
Но тут тоже в России, похоже, действительно Гиридополу дошла.
И это правильно. Поэтому я услышал, что Виктор сказал. Это, возможно, правильное дело. И будем это учитывать, и будем на это опираться. Мне бы хотелось, чтобы вот Виктор, он, я так понимаю, живет в Петербурге, собрал всех своих соседей, знакомых, друзей, они завтра пришли и вступили в партию «Яблоко». Чего там вопросы задавать на свободе?
За
30 лет. Ну так я душой за это болею, это дело серьезное. А потом все спрашивают, а что ж такое, кто же мог подумать, а как же так? Так вот без «как же так». Приводите всех своих соседей, друзей, одноклассников. Вступайте.
Хорошо,
давайте вместе будем все это делать.
Хорошо, извините, что перебиваю вас. Но я тоже вот к той части спича Виктора, в которую он говорит о том, что должно «Яблоко» инициировать больше вот таких вот массовых. Неважно, нельзя гарантировать, что придет на эти акции 1000 людей или 100 тысяч, готов тоже присоединиться, потому что то, что творится сейчас в Москве, то, что творится с этими ребятами, то, что творится с ФБК, но я не вижу каких-то, так сказать, заявлений со стороны «Яблока». Может быть, я чего-то не рассмотрел?
Да, вы не рассмотрели, как обычно, но это нетрудно.
Спасибо,
если вы откроете наши все сайты, если вы откроете все заявления партии, они происходят непрерывно. Кроме того, еще более важно то, что все лидеры партии, все до одного, лично участвовали в этом во всем. И в неразрешенных, и разрешенных акциях. Лично участвовали во всех процессах, связанных с судебными. Партия постоянно организует юридическую, адвокатскую помощь. Мы занимались, кстати говоря, мы единственные, кто занимались всеми несовершеннолетними, кто попал в полицейские участки на этих акциях. А их было много десятков. Вот. И мы как раз занимались ими. Вот совсем недавно наши члены партии, вот в частности Кирилл Гончаров, они организовывали аукционы.
Да, это я знаю.
Да, аукционы по сбору средств для семей тех людей, которые сейчас находятся под арестом или получили сроки. И было собрано за один вечер там 260 тысяч рублей для того, чтобы передать этим семьям. Я думаю, что справедливо будет сказать, что «Яблоко» делает это в ежедневном режиме. Но вы ведь что у меня спрашиваете? А когда «Яблоко» выведет людей на улицу, чтобы еще 100 человек посадили? И как мы их будем защищать? Вы не знаете, как мы их будем защищать? Мы хотим сказать, каждый имеет право сам. Вот я считаю нужным ходить, я хожу. А как я позову людей? Их будут сажать? Их будут сроки им потом давать, и как я их буду освобождать, не знаете?
Ну, Григорий Васильевич, но ведь под лежачий камень и вода не течет.
Да, но только вы сами поднимайте этот камень. Я сам. Пускай я сам, я политик, я этим занимаюсь, пускай я буду поднимать этот камень. А позвать кого-то, иди сюда, подними камень, и его посадят потом. А я забуду даже, как его зовут, так для нас не подходит.
А, во-первых, не подходит, а во-вторых, ну это же выходят не какие-то эти самые бараны на улице, это люди выходят, они знают, мы даже видим, между прочим, по этим арестованным, что это все сознательные люди. Значит, они знают, что они делают, значит, они отвечают за свои поступки.
Значит, еще раз, вот каждый принимает такое решение самостоятельно.
Да, конечно.
Если вы призываете людей выйти, вы несете за них ответственность.
Бесспорно.
Ну, все. А если вы идете сами, вы несете ответственность за себя. Бесспорно. Эти люди вышли сами. Котов то, что делал, он делал, потому что он так считал,
да,
правильным.
Конечно.
Вот. Про твою речь. Значит, если бы у партии была возможность, или у меня, или у кого-то, конкретно человека защитить, потому что вот эти все аресты, все... Это абсолютный произвол. Это не имеет, еще раз подчеркну, никакого отношения ни к какому правосудию. Значит, надо отдавать себе отчет, что ситуация вот такая, что людей будут хватать, людей будут сажать. Значит, вы несете, вы, если организуете эти акции, вы несете за это ответственность.
Естественно. А почему вы это несколько раз пытаетесь? Вы как бы, так сказать, немного вас смущает то, что нужно нести ответственность или нет?
Меня смущает то, что я буду нести ответственность, которую я не могу реализовать. Меня это всегда смущает, когда я зову людей, их сажают, а я не могу их освободить. А их жены и мамы приходят ко мне и говорят: Григорий Алексеевич, вы же их позвали? Вы позвали, мы под ваше имя их отпустили, а теперь они сидят в тюрьме. Что вы сделали для этого? Что вы, как вы их оттуда будете вытаскивать? Что вы им скажете?
Григорий Васильевич,
вот о чем речь.
Тогда получается замкнутый круг, потому что мы же понимаем, что если голос людей не прозвучит громко и внятно, власть его не услышит.
Да, если даже голос людей в этой форме прозвучит, 60 тысяч человек, это внятно, это громко.
Так. Видите, да, и между прочим, после этого видите, была подвижка.
Да, и видите, подвижка. Всех арестовывают дальше. Подвижка отличная. Сильно двинулась, всех продолжают арестовывать. Каждый день, сегодня опять.
Шаг вперед, два назад, как
да,
говорил Владимир Ильич.
Ну так и что? Значит, не в этом что-то дело, не в этом. Я еще раз говорю, есть разные способы борьбы. Разные способы борьбы. Да, придется, каждый в этой ситуации рискует лично собой. Вот лично собой. Да, все взрослые. Да, все несут ответственность. И каждый несет ответственность перед собой, перед Богом, перед страной, перед своей семьей. Но каждый сам несет эту ответственность. Я призываю людей к тому, за что я могу отвечать. И за что я могу гарантировать.
Я понимаю, но Григорий Васильевич, но опять же, вот все эти люди, я еще раз повторю, никто из них не, пока что, слава Богу, и думаю, что не стал скулить и говорить, что его вывел на улицу Явлинский или Навальный, хорошо, или еще кто-то. Каждый отвечает сам,
нет,
за себя.
Нет, у меня разговор с моей совестью собственной, понимаете? Не надо меня уговаривать. Я с собой счеты свожу сам.
И не у меня надо есть, сводить счеты.
Да, и у меня есть мои собственные взаимоотношения с собой. Я знаю, за что я готов нести ответственность, а что касается не меня, а судьбы других людей. И перед ними я ответственен для того, чтобы предлагать им только такие решения, которые нужны. Эти же самые люди в 2018 году, когда выборы были президентские, где были? А вот в том-то и дело.
Не знаю.
Вот в том-то и дело. Вот в том-то и дело. А это же было совсем недавно, полтора года назад. Вот был предложен такой вариант. Да, там не надо было садиться в тюрьму. И там не надо было вот Виктору страдать по поводу того, что яблоко кого-то куда-то не вывело. А там надо было собрать всех близких и знакомых, прийти и проголосовать. Это не состоялось. Ну вот вам результаты. Это же говорилось все. Я был вместе с вами. Вы меня приглашали. И мы с вами разговаривали. И я вам говорил, что вот... Почему я участвую в выборах? Потому что будет вот примерно это. Потом были пенсии, потом было вот это все. Ну вот мы имеем развитие событий именно в этом направлении.
Если Сергей из Московской области так же терпелив, как Виктор из Петербурга, то мы дадим ему слово.
Во-первых, свободу Егору Жукову.
Так. Свободу Егору Жукову, да.
Считает ли Егорь Сергеевич Владимира Путина легитимным президентом? И третье, если можно, пусть Григорий Алексеевич дает 3 положительных решения Путина и 3 отрицательных.
Спасибо. Свободу Егору Жукову свободу мы поддерживаем.
Поддерживаем абсолютно. И не только свободу Егору Жукову. Вот у меня есть целый список. Целый список.
Он только растет, этот список.
Да, это, я считаю, что и Беглецу свободу, и Коваленко свободу, и Котову свободу.
Да.
И Подкопаеву свободу.
Второй,
и Устинову свободу.
Второй,
и
уже
вот еще новые 4 человека появились.
Уже 5.
Да, я тоже считаю, что всем, что всем свобода.
Второй вопрос тоже. Не будем, как говорится, закрывать уши на него. Считаете ли вы Путина легитимным президентом?
А я вообще считаю, что с 1917 года наше государство построено на государственном перевороте, который был в ноябре 1917 года. И еще нам предстоит, вот мы вышли из системы советской, большевистской, нам еще только предстоит переоснование государства. Это еще все впереди. Надеюсь, что мои дети и внуки будут, скорее внуки, будут этим заниматься. Потому что то, что тот большевистский переворот, который произошел в октябре-ноябре 1917 года, это сами понимаете. Потом произошел еще один переворот, это уже был 1993 год. Вот. И здесь основа легитимности под очень большим вопросом.
Я понял. Но я тогда тут, опять же, так сказать, подброшу, как говорил Михаил Сергеевич. Вот тут один известный, просто свежий очень, как говорится, информационный повод. Один известный кремлевский такой интеллектуал и романист разродился определением путинизма. Путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. Могу я вас, как человека очень блестящего, теоретически мыслящего и блестящего аналитика, попросить сформулировать, что такое путинизм?
Да как? Вот коррупция, ложь, война, вот эти ребята, которых сажают в тюрьму. А если у вас...
Без всякого лайфхака.
Нет, это оно и есть.
Я имею в виду, что без иностранных
когда,
слов.
Когда вы один принимаете все решения... Вот. И, собственно, единственная ваша задача – оставаться там до бесконечности и кормить некоторую группу людей. Вот. Если страна богатая и ресурсов много, значит, вы коррумпируете, помогаете деньгами сохранять свою власть. Если денег становится меньше, вы вот вытворяете то, что вот вытворяете. Людей сажают, избивают на митингах и встречах. Ну и вот, собственно, имитируете выборы и создаете какую-то видимость. Вот и весь вам хак, и лайф, и хайп, и все здесь вместе взятое. Вот оно и все.
Я вас понял.
Итак, что, еще раз повторить, что такое путинизм? Это коррупция, это насилие, это беззаконие, вот это все, и больше ничего. Подумаешь.
Три составные части.
Да. А вот то, что тут спрашивали у меня, не буду я никакие подсчеты делать три таких.
Я поэтому вот тоже,
он человек,
как
который,
ведущий, я отсек эту
он
часть вопроса.
Он человек, который войну начал с Украиной. И который несет ответственность за все, что там происходило. Он несет ответственность за гибель Немцова. Политическую несет ответственность.
Да,
он несет ответственность.
В эти дни исполнилось бы 60 лет.
Да, вот. Он несет ответственность за гибель своих оппонентов. Он несет ответственность за то, что происходит в стране. Что тут? Какие подсчеты вам еще тут нужны? Вопрос ведь не в этом. Это все знают. И он знает, и все знают. Вопрос в другом. А что будет после? И как это после построить? И как это после создать? А так мудрствовать, выдумывать, какие там три таких и три таких, не
я
очень интересно.
У нас еще есть опрос, который мы тоже хотели вам показать. Не претендует на репрезентативность, но тем не менее. Посмотрим, давайте.
Есть ли в России политические репрессии?
Ну, вы посмотрите про московские дела. Это все объясняет. Ну, наверное, так.
Я читаю всех ребят, которые проходят сейчас по этим делам. И, конечно, мне кажется, что это абсолютнейший абсурд, да, если как бы люди не могут получать, ну, такие сроки, как они получают, за просто то, что они выходят на улицу и высказывают свое мнение. Поэтому для меня, наверное, это частично можно назвать политическими репрессиями.
У нас за последние годы сложилась такая ситуация, что с вертикалью власти надо соглашаться. А если в каком-то виде выражать несогласие в этом, то, ну да, это может каким-то образом сказаться там на работе, на карьере, там, на студентах, как вот это сейчас сказывается. Поэтому вот более подробно просто отвечаю на ваш вопрос, почему я считаю, что они есть.
Я думаю, что в современной России, конечно, нет репрессий, это вне всякого сомнения, потому что, ну, скажем так, если вспомнить те годы старые, да, 37-й год, или то, что происходит сегодня за рубежом, кстати, в отдельных странах, особенно Ближнего Востока, то, что происходит сегодня у нас, это так, детские шалости, по большому счету.
Есть, конечно, но отношение негативное, проявление, это просто закрывают рот людям, не дают высказываться.
На мой взгляд, практически репрессий нет. Достаточно много примеров, когда высказываются, достаточно открыто. Если это не сопровождается каким-то таким противоправным волеизъявлением, можно говорить достаточно много каналов и ресурсов для того, чтобы высказываться в точку зрения.
Я считаю, что есть, и так как мы из области средств массовой информации, то могу сказать, что там это точно присутствует. Есть, как минимум, это все московское дело, касаемое всех фигурантов его, это одна сплошная политическая репрессия. Как минимум то, что нет в принципе свободы слова, свободы выборов, это тоже можно считать проявлением этих политических репрессий, ну и многое другое.
А слушатель наш из Туапсе на связи?
Да.
Да, Игорь из Туапсе.
Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Здравствуйте. Спасибо вам за то, что вы создали партию 30 лет назад со своими единомышленниками. До сих пор продолжаете существовать в этих страшных условиях. У меня к вам два вопроса. Первый. Чем должен заниматься новый член, вступивший в партию «Яблоко»? Какие дела должен выполнять? И второе. Второй вопрос. Значит, вот вы правильную мысль говорите, что нужно создать большую партию, там 3-4% этих членов. Откуда у вас уверенность, что государство допустит получить столько членов в этой партии? Потому что все рубится на корню. Вон шаман вышел, его на корню зарубили. А Навальный его тоже на корню бьют. Где уверенность, что партию «Яблоко» не зарубят?
Ну, я начну с конца, спасибо. Начну с конца. Нет такой уверенности.
Более того, вы об этом сказали.
Я же об этом сказал. Да. Гораздо больше оснований есть думать, что как раз будет все наоборот. Как только она станет мощной силой, это уже будет другая новая реальность. А вот что нужно делать? А делать нужно следующее. Нужно разговаривать с людьми, нужно объяснять людям, жене, детям, соседям, брать программы, читать. Но все есть, мы все это время этим занимаемся. Объяснять, почему пенсии такие маленькие, почему нельзя никаким делом заниматься, почему предпринимательство все время под угрозой, почему здравоохранение в таком забитом положении находится в регионах, почему образование такое странное, почему так работает телевидение, почему уровень жизни в России такой низкий при таких больших доходах, почему мы отстаем буквально по всем показателям, связанным с экономическим развитием. Почему люди живут в страхе? Объясните, пожалуйста, своим соседям. Почему нет творчества? Почему каждый человек, который имеет свое мнение, является потенциальным человеком, которого должны задавить, задушить, заткнуть за пояс, куда на его... Особенно в регионах. Почему так страшно жить в регионах? Почему не избирают губернаторов? Объясните людям, пойдите и объясните. Почему им запретили выбирать губернаторов? Почему региона не имеет финансов? Почему горит Сибирь? Почему постоянные наводнения, которые сам Путин должен ездить и следить там, ликвидируются последствия или не ликвидируются? Вот. Таких вопросов много. И мы пытаемся давать на них точные, правильные, существенные ответы. Вот с этим нужно работать. Тогда у людей будет понимание и представление о том, что происходит в России. Почему так сложилось, что в России такая коррупция? Кто создал эту систему? В чем смысл этой системы? Понимаю, что совсем не всем интересно об этом говорить. Но всем интересно знать, например, что нужно сделать, чтобы суды работали по-другому. Чтобы бороться не за каждого отдельного человека, что очень важно.
Ну, что нужно,
а за то, чтобы судебная система работала по-другому. А?
Похоже, сменить весь судейский корпус.
Нет. Там или не весь, весь корпус, и потом весь народ, или еще что-нибудь сменить.
Ну, народ не сменит.
Сразу всех не надо сразу менять. Вот. На кого вы его смените? Вы откуда? С Луны завезете этих судей?
Луны?
А вот вы один вопрос, добейтесь одного вопроса, чтобы в суде дела распределяли по жребию, а не председатель... суда определял, кто поведет какое дело. Ну, вот да. Уже у вас будет сразу продвижение вперед. Сразу уровень зависимости и коррупции будет меньше. А потом еще, как формируется система судей? Кто назначает федеральных судей? На сегодняшний день федеральных судей назначают представители, там 90% представителей силовых структур. Комиссия при президенте назначает федеральных судей и отбирает. Там не участвует
никто. У нас, я не помню процент, но у нас большинство судей выходцы из силовых структур.
Вот, а почему?
Из адвокатов никого нету.
Поэтому судей назначают именно из этих структур, а назначают те, кто возглавляет эти структуры. У нас судебную систему понимают как часть системы спецслужб.
Силовой, конечно.
Силовой. Ну так вот, вот о чем, собственно говоря, речь. Вот о чем. Это вот можно эти решения частично принимать каждый день.
Григорий Алексеевич, 3 минуты у нас остается, и я не могу не выйти, как бы так сказать, за пределы России при всей важности того, что мы обсуждаем. Украина, вот вами уважаемый и вас очень уважающий Андрей Ларионов назвал капитуляцией ту позицию, которую сегодня заняло новое правительство украинское по развитию диалога с Россией, лично с Путиным, по этому новому плану. Как вы смотрите на вещи?
Ну, я, во-первых, скажу, что мнение Андрея Николаевича всегда для меня имеет значение. Я его лично знаю и уважаю его. Он незаурядный человек. Что касается именно этого плана, у меня более мягкое к нему отношение. Не получится из этого ничего, вот и все. Ни капитуляции не получится, ничего другого не получится. Даже капитуляции не получится. Сейчас я объясню, почему. Вы знаете, что там 4, что ли, человека подписывало это?
Да.
Да? Так они все подписывали на разных бумажках, знаете это?
Да.
Они подписывали, они не захотели подписывать на одной бумаге. Вот такие у них отношения ко всему этому. Разве из такого может что-то получиться? Ничего из этого не получится. Дай бог, чтобы не убивали дополнительно людей. Вот, собственно, и все. А сейчас найдется миллион причин, почему это не будет работать. Вот такое мое отношение к этому.
Последняя у нас сейчас это буквально минута. Ваш, опять возвращаясь в Россию, ваш прогноз ситуации. Очень коротко.
Очень коротко. У нас впереди мероприятие 21-24 года, надо к ним готовиться, вот весь прогноз. Нужно создавать большую политическую силу для того, чтобы никто не задавал больше вопросов, почему выходит 60 тысяч человек, а потом 20. Хотя 20 тысяч это тоже немало. Но просто для того, чтобы победить в России, нужно создавать впервые в истории России решающую гражданскую большую политическую силу. Может, даже не впервые. Такие структуры политические были в России в начале 90-х годов. А сейчас были. Это жизненная необходимость. Иначе общество окажется в стороне от того, как будет переформатировано и оставлено все по-прежнему на высших эшелонах российской власти.
Я вас понял. Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо большое вам.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Вы смотрели программу «Лицом к событию». Вел ее Леонид Велихов, а гостем нашей передачи был Григорий Явлинский. Всего вам доброго.